говорит Радио Свобода. Создатели музея «Пермь-36. События ГУЛАГа и наследие для лучших времен». Хиллари Клинтон, как и Дональд Трамп, отвечает за Россию. Режиссер Виталий Манский об образах путча 91-го. Споры казахов с кунсткамерой. И ночной звонок в пустоту. Кто и зачем задержал людей на рок-фестивале. Об этих и других событиях и историях 17 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Неправительственная организация «Пермь-36», объявленная так называемым иностранным агентом, официально прекратила свое существование. Конечно, после того, что произошло с музеем, который превратился из экспозиции, посвященной политзаключенным, в экспозицию под советские песни, рассказывающую о труде работников, охранников ГУЛАГа, запись в реестре о ликвидации Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36» – это формальность. Но и она знаковая. Историк Виктор Шмыров и Татьяна Курсина обнаружили это место с развалившимися строениями, исследовали его историю, собрали архивные документы, отыскали людей, которые через этот лагерь прошли на последнем третьем этапе его существования, провели ремонт и отреставрировали постройки, сохранили их для того, чтобы лагерь стал историческим наследием ЮНЕСКО. И сделали они это все исключительно на своем энтузиазме и желании оставить Пермь-36 для истории. О том, как это все начиналось, я и спросила Татьяну Курсину и Виктора Шмырова.
14 июля 1992 года мы впервые оказались на территории бывшей колонии ИТК-36. И она поразила тогда нас своим архаизмом, своей необычностью. Я видел ни одну, ни две, ни три колонии и знаю, что такое исторически живая колония 80-х годов, но я видел нечто иное совершенно. Вот. И возникло понимание, что, возможно, это постройки, построенные еще во время сталинского ГУЛАГа. Если так, то, возможно, они имеют некую историческую ценность. Вот так примерно все начиналось.
Продолжает Татьяна Курсина.
Чем больше мы работали впоследствии в архивах, чем больше мы узнавали историю этого места, конечно, мы просто в оторопи были от того, с историей какого места мы познакомились, с огромным пластом советской истории связан этот памятник. Вот, собственно говоря, совершенно случайно мы оказались на этом месте. И хватило взгляда, ну, опытного взгляда историка для того, чтобы понять, что надо более детально познакомиться с историей этого места. И оказалось, что это не только бывший лагерь ГУЛАГа, причем типичный сталинский лагерь. После сталинского периода это место использовалось как место заключения для тех, на кого свалили вину за репрессии. А в 1972 году, в середине лета, 13 июля, из Мордовии политических переправили в три пермских политлагеря. Пермь-35, 36, 37. И музей Пермь-36 вот, хранит память и о ГУЛАГовском периоде, и о периоде так называемой «красной зоны», когда здесь отбывали наказания сотрудники, и причем весьма высокопоставленные сотрудники НКВД с 1953 по 1972 год, и диссиденты, в основном диссиденты, потому что там были не только политические заключенные, уже с 1972 года по 1987. Плюс ко всему, знакомство с историей этого памятника привело к тому, что мы узнали, именно здесь, в Пермь-36, была так называемая особо строгая зона, особая зона, с самым жестоким режимом содержания. История этого места мы также занялись, восстановили. А после того, как поняли, с чем имеем дело, мы начали искать средства, срочно искать средства, срочно искать людей и практически методом народной стройки спасать эти здания и сооружения, которые дышали на ладан. Больше того, мы связались и пригласили на встречу бывших узников этого лагеря и двух других, 37 и 35. Они приехали к нам на одну, вторую, третью встречу. Мы организовали конференции, мы заслушали их истории, непосредственно записали это на диктофоны, расшифровали эти воспоминания. И именно они рассказали абсолютно подробно жизнь, быт лагеря, протесты которые осуществлялись. Дело в том, что это ведь особый лагерь. Сюда попадали не за хулиганку, не нашкодившие пацаны. Сюда в лагере оказывались и в большинстве своем, самый большой процент был именно тех, кто попадал сюда по статье 70-й антисоветская агитация и пропаганда. Это люди, которые приходили, оказывались в лагере, и они продолжали так же, как и на свободе. Они оставались здесь свободными, и они здесь, в лагере, все, во всех трех лагерях, продолжали свою борьбу, отстаивая свои права, свое достоинство. И поэтому вот эти рассказы, они абсолютно бесценны. Мы работали с ними на предмет передачи в музей тех вещей, совершенно уникальных вещей, которые стали экспонатами лагеря. Например, Леонид Бородин передал в лагерь, мне даже сейчас мурашки по коже бегут, когда я вспоминаю этот момент, Леонид Бородин передал свою полосатую робу, робу узника особого режима. А именно Бородин сидел последние дни перед гибелью, перед смертью Василя Стуса, делил с ним одну камеру перед карцером.
Виктор, а вы можете нарисовать портрет одного из заключенных Перми-36?
Портрет одного из заключенных лагеря Перми-36, пожалуйста. Михаил Борисович Мейлах, сын знаменитого, по-моему, академика Бориса Мейлаха, занимавшегося тоже языкознанием. Человек, который подготовил собрать сведения Хармса и снабдил его полным научно-справочным аппаратом и передал его для издания в Германии, и это вышло в Германии в 70-х годах, пятитомник Хармса, подготовленный Михаилом Борисовичем Мейлахом. Вот такой человек, да, вот человек, который был в Стокгольме на вручении Нобелевской премии Иосифу Бродскому, поскольку он его друг с юности, и даже не только с юности, а чуть не с детства. То есть вот они как-то росли параллельно с Бродским. Они вместе ездили в Москву, чтобы встретиться с Анной Андреевной Ахматовой. Вот такой человек тоже был среди заключенных в лагере 36, получил свои 7 лет, плюс 5 там ссылки. Но, слава богу, начались иные времена, и не ссылки, и даже 7 лет он полностью не отбыл. Человек, который является профессором Страсбургского университета, читает лекции по филологии, по философии в Страсбургском университете. Он был зэком этого лагеря 36, это для меня знаковая величина.
Татьяна, вы восстанавливали для себя не только атмосферу этого лагеря, но и быт. Вы можете рассказать о том, что такое быт в Перми-36 в каждой из трех этапов истории этого лагеря? Они сильно отличались, да, на самом деле?
Конечно. Все, что касается гулаговского периода, ну, мало чем отличался лагерь Перми-36 от других лагерей. Единственное, что характерно вот именно, и особенность именно этого лагеря, лагерь был расположен на месте, которое специально выбирали. Лагерь расположен на болоте. Там всегда влажно. У реки, на болоте, повышенная влажность. И внутренняя даже лагерная тюрьма, она всегда была, даже летом, вот сейчас летом, у нас стоит дикая жара на Урале, 3 месяца под 30. И тем не менее, в лагерной тюрьме, так называемом в штрафном изоляторе, прохладно, и в футболочке там даже 5 минут неуютно, некомфортно находиться. А по зиме инеем покрывалась стена, которая была специальным образом покрыта острой звездкой, к ней прислониться было невозможно. Причем нормы питания были такие, что это, в общем, на грани выживания было. А что касается бараков, 4 барака, повторяю, классический лагерь на 1000 заключенных, типичная для гулаговского лагеря производственная задача, пилили лес, свозили этот лес на нижний склад, готовили для того, чтобы в паводковый период этот лес сплавить по часовой каме и в Волгу на стройке больших 5-леток. И во всех 4 бараках все это было совершенно одинаково, то есть 4 помещения в 4 бараках, повторяю, на 1000 человек. Находилась на территории лагеря, иногда больше, иногда меньше. В центре находилась буржуйка, а по периметру располагались нары, и достаточно много фотографий, и архивных фотографий, которые мы нашли по этому лагерю, прямо непосредственно фотографии того, как выглядели внутри помещения, мы не находили, повторяю, но ГУЛАГ был безыскусен. Материальная культура ГУЛАГа, я вам должна сказать тоже немножко как историк, она настолько бедна, она настолько скудна, что палеолит, неолит ни в какое сравнение не идет. Там отщепов, там керамики, десятки, сотни и тысячи экземпляров. Здесь для того, чтобы собрать экспонатуру, артефакты, мы проводили археологические экспедиции по территории края. А Пермский край богат лагерями был. Где-то около 150 тысяч человек одновременно находилось в заключении. Около больше сотни лагерей, вот, подобных этому, находилось на территории севера Пермского края. Так вот, мы по северу края организовывали каждое лето экспедиции, исследовали их последние годы. Мы исследовали Колымский край, потому что, учитывая, что артефакты однотипны для ГУЛАГа, что на Колыме, что здесь, в пермских лагерях. Так вот, эта экспонатура, она была готова для того, чтобы подготовить типологические выставки, связанные с каждой эпохой. Но таким образом, мы собирали экспонаты, и судя по тому, что абажуры, многие предметы, кружки, многие предметы быта были, например, выполнены из жести американских тушенок. Это было сделано руками самих заключенных. Алюминиевые, ну, понятно, временем уже подпорченные тарелки разных размеров, ложки, кружки, заслонки печей, решетки штрафных изоляторов. Вот все то, что мы находили во время экспедиции, все то, что мы привезли. В Пермском крае мы не могли найти оригинальные нары периода ГУЛАГа, но мы их привезли из экспедиции на Колыму. Мы там были целый месяц, и с Колымы привезли целый контейнер типологического материала. В сотрудничестве с Московским мемориалом, Красноярским, вот мы работали целой экспедицией на Колыме, и оттуда привезли нары, и по образу и подобию этих нар мы готовились к тому, чтобы у нас появилась типологическая выставка, показывающая быт ГУЛАГа в одном из помещений барака в Пермь-36. И эту выставку мы начали практически осуществлять. Очень многое уже было сделано, но, к сожалению, до конца мы ее не довели, несмотря на то, что для нее все было готово, коллекции экспонатов были подготовлены, концепция была готова, нары уже все стояли. И, ну, короче, не хватало, просто нужен был где-то пара-тройка недель для того, чтобы довести все до ума. И, к сожалению, эта история закончилась. Так вот, так очень скудно выглядели помещения в ГУЛАГовскую эпоху. Что касается второго этапа, когда здесь были сначала сотрудники НКВД, а потом просто сотрудники правоохранительных органов, которые совершили уголовные преступления. А здесь, конечно, кардинально все поменялось. Если туалет в эпоху ГУЛАГа был на улице, и учитывая, что морозы зимой 30 и 50 – это в порядке вещей, то туалет на втором этапе оказался уже в помещениях, в теплых помещениях. Что касается в архиве, мы нашли, вот вы спрашивали, что, какие документы мы нашли, находили в архиве. Из архива мы нашли документы, из которого следовало, что когда здесь сидели высшие офицеры НКВД, то уха варилась не просто из каких-то там голов пересоленных, неизвестно когда доставленных в лагерь, а из красной рыбы. И, например, документ, из которого это следует, это жалоба тех, кто сидел здесь, офицеров НКВД, которые писали жалобу на предмет уха без красной рыбы. Это нарушение всяких правил. Более того, офицеры, отбывая наказание, они достаточно свободно себя вели. Они расконвоированные могли разгуливать по территории лагеря. Но еще одна очень такая важная особенность, которая привела меня, например, в состояние недоумения. А первые телевизоры появились не у охраны лагеря, а у офицеров, то есть узников этого лагеря, в период от второго этапа. Что касается 72 по 87 год, то сотрудников правоохранительных органов перевели к этому времени в Нижний Тагил. самым серьезным образом усилили охранный периметр. Все, что наука и техника тогда могла предложить, было использовано для того, чтобы усилить, повторяю, этот охранный периметр. И для диссидентского этапа никаких наружей не было, были металлические койки. Но характерно для них было прежде, вот мною отмечено из писем, из переписки, я работала с архивом письма бывших политзаключенных, из расшифровки их воспоминаний, из устных бесед. Выше всего их угнетало, а это в основном люди творческих профессий, на них очень действовало отсутствие цвета, краски, которыми пользовались при окрашивании стен, помещений, внутри и извне. Это все было такого угнетающего, темного, мрачного, психологически очень некомфортного цвета. А в бараке особого режима там еще был особый режим тишины. То есть в бараке особого режима, в чем сложность для политзаключенных была перенести эти большие очень сроки и нахождение в этом здании. Практически из окон не было видно даже улицы. Все окна в камерах, они были забраны либо намордниками, специальными деревянными такими сооружениями, либо окна выходили на еще один забор, очень близко расположенный к этим окнам. И практически видна была полоска, очень узкая полоска неба. И если на строгой зоне политзаключенные могли все-таки какое-то время находиться на улице, могли общаться друг с другом, написать письмо, то на особой зоне такой возможности не было. Рецидивисты политические или те, кто попадал за политическое по статье, например, 70-й антисоветской агитации пропаганда, они отбывали срок в камерах, это камерное было содержание, и несмотря на то, что это был практически тюремный режим, камерный режим, они еще должны были на особой зоне работать в камере, которая располагалась через коридор напротив. И для того, чтобы усилить пытку пребывания здесь в особом бараке, в камеру с политическими подсаживали уголовников, и иногда это заканчивалось трагически. Ну, например, Борису Гаяускусу 8 ударов рабочей отверткой нанес уголовник, которого начальство лагеря специально подсадило к Балису для того, чтобы с ним расправиться. Уж очень он был свободолюбивым и не поддавался ни на какие уговоры лагерного начальства.
С каким чувством вы сейчас смотрите на Перм-36?
Очень двойственное чувство. С одной стороны, я чрезвычайно рада, просто невероятно рада тому, что все усилия потратили на ремонт памятника, на спасение его. И нам удалось, в принципе, к 2012 году, особенно к 2013 году, осуществить основной ремонт. Памятник оказался спасенным, а это было главным условием для того, чтобы памятник Перм-36 был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это была главная задача. Сейчас это никого не волнует. Сейчас никто не бьется ни за какую копейку для того, чтобы продолжить ремонт. Никто не болеет мыслью о том, подготовлены ли документы для включения памятника в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Осуществлен ли ремонт психоневрологического интерната, который прежняя региональная власть передала ОМО Перм-36 для того, чтобы на базе этого интерната, перепрофилировав его, появился просветительский, образовательный и культурный и туристический центр. Вот это сейчас никого не волнует. И если бы мы не успели с ремонтом, ничто бы не гарантировало, что памятник был бы спасен. А сейчас худо, бедно, нас там нет наших проектов. Все лето территория пуста, там нет студентов-историков из вышки, из университетов, там нет постановок спектаклей, там нет пилорамы, там нет дискуссий, там всего этого нет, но времена меняются. Придут другие времена, придет другая команда, и вся просветительская, образовательная, может быть, еще на более высоком уровне, еще интереснее будет вестись эта работа. Но это можно будет делать, потому что памятник есть, памятник нужно только хранить, и продолжить работу по музеификации всей этой территории можно будет и в будущее время.
О музее Пермь-36 мы беседовали с его создателями Виктором Шмуровым и Татьяной Курсиной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 августа ведет Ирина Лагунина. Возможные тайные попытки Кремля повлиять на исход выборов остаются одной из центральных тем президентской кампании в США. В последние дни она получила новое развитие. Москву теперь подозревают во взломе не только компьютеров Демократической партии, но и личного почтового сервера Хиллари Клинтон. Кандидату демократов, кроме того, приходится отражать обвинения в использовании служебного положения в интересах Международного благотворительного фонда Билла Клинтона, рассказывает Владимир Абаринов.
Не проходит дня, чтобы кандидаты или их окружение не произносили слово «Россия» и «Путин». А недавно вице-президент Джо Байден, выступая на предвыборном митинге в поддержку Хиллари Клинтон, в своей характеристике Дональда Трампа употребил и слово «Сталин».
Он даже восхвалял Саддама Хусейна, одного из гнуснейших диктаторов прошлого века, который не раз поддерживал террористические нападения на Израиль, потому что он будто бы убивал террористов. По этой причине он восхищается Саддамом. Он бы влюбился и в Сталина.
Новый импульс обвинениям в адрес Трампа придала воскресная публикация «Нью-Йорк Таймс». В ней сообщалось, что Украинское антикоррупционное бюро обнаружило платежную ведомость, по которой руководителю избирательного штаба Трампа Полу Манафорту причитается почти 13 миллионов долларов. Манафорт, как известно, был советником Виктора Януковича, но получил ли он эти деньги, пока не ясно. Эту новость прокомментировал в интервью телекомпании NBC News бывший посол США в Москве Майк Макфол.
Мы, разумеется, знаем, что он работал на господина Януковича и почти наверняка получил, я считаю, щедрое вознаграждение за эти весьма продолжительные отношения с господином Януковичем. Если он хочет прояснить этот вопрос, он должен просто обнародовать документы, чтобы мы увидели, заплатил ли он с этой суммы налоги, сколько именно ему заплатили и кто именно заплатил, господин Янукович или связанные с ним люди.
Другой сомнительный аспект этой истории – это изменения, внесенные в республиканскую платформу. Изменения, касающиеся поставок оружия украинским вооруженным силам, чтобы они могли воевать с мятежниками. По некоторым сведениям, это результат давления Пола Манафорта.
Во-первых, многие республиканцы поддерживали идею вооружения украинцев и критиковали и продолжают критиковать администрацию Обамы за то, что она этого не делает. Кто-то принял решение изменить эту позицию. Во-вторых, Трампу не нужен Манафорт для поддержки политики Путина. Путин не хочет, чтобы Соединенные Штаты вооружали Украину. Путин хочет, чтобы Соединенные Штаты признали захват Крыма. Господин Трамп сказал, что он подумает. Путин хочет ослабить НАТО. Господин Трамп именно это и собирается делать. Он считает, что другие страны должны платить нам за защиту. Путин хочет, чтобы мы перестали говорить о демократии и правах человека. То же самое говорит господин Трамп. То есть по большинству вопросов внешней политики, какой точки зрения придерживается господин Путин, такой же придерживается и господин Трамп.
Изменения в предвыборной платформе республиканской партии, принятой на национальном партийном съезде в прошлом месяце, удивило экспертов. Подозрение пало на Пола Манафорта, как на лицо из ближайшего окружения Трампа, наиболее близкое и к Украине. Но Манафорт категорически отрицал свою роль в этом вопросе.
В предвыборной платформе республиканской партии есть спорный момент, поправка, которая в корне изменила подход партии к Украине. Как много усилий вы приложили к тому, чтобы эта поправка была внесена, сэр?
Совсем никаких. На самом деле я ничего не слышал об этом, пока не закончился съезд.
Откуда же она взялась? Члены комитета, работавшего над платформой, говорят, что она внесена избирательным штабом Трампа. Если это сделали не вы, тогда кто?
Штаб Трампа не имеет к этому абсолютно никакого отношения.
Значит, никто в штабе Трампа не хотел вносить такую поправку в платформу?
Ровным счетом никто.
Из окружения Трампа расследование «Нью-Йорк Таймс» первым прокомментировал бывший менеджер его избирательной кампании Кори Левандовски. По его мнению, газета раздула из мухи слона, а вот обвинение в адрес Хиллари Клинтон освещало вскользь.
Пресса теперь сконцентрировалась на частном лице, которое делало свой частный бизнес и о котором никто не говорит, что в его действиях есть что-то незаконное. На самом деле он говорит, что не получил этих денег. А вот Шерил Миллс, шеф аппарата Госдепартамента, не попала на первую полосу «Нью-Йорк Таймс», когда она исполняла частное поручение. Она ездила на поезде из Вашингтона в Нью-Йорк, в Госдепартаменте об этом даже не знали, и встречалась с людьми в интересах фонда Клинтона. «Нью-Йорк Таймс» раздула историю о сотруднике Трампа, не имеющую никакого отношения к кандидату, а когда речь идет о сотруднике Клинтон, она пользуется другими методами.
Историю, о которой говорит Кори Левандовски, раскопала телекомпания CNN. По мнению критиков Хиллари Клинтон, она свидетельствует о том, что в бытность госсекретарем она использовала служебное положение в личных целях. При этом критики обычно забывают упомянуть о том, что Шерил Миллс выполняла поручение Клинтон в свободное время и не использовала казенные деньги в этой поездке. Еще один потенциально опасный для Хиллари сюжет связан с возможным взломом ее почтового сервера. Она передала свою электронную переписку властям, однако удалила 30 тысяч посланий, как она утверждает, сугубо личного характера. Что если еще до удаления ее письма попали в руки хакеров? Об этом, как и о фонде Клинтона, рассуждает в интервью телекомпании Fox News известный политический комментатор Чарльз Краутхаммер.
Вопрос в том, получим ли мы их, у кого они сейчас, может, у Wikileaks или у русских, захотят ли они помочь Трампу или навредить ей по каким бы то ни было причинам. Не забывайте, Путин обвинял лично Хиллари за демонстрации, которые последовали за его победой на президентских выборах, которая была совершенно очевидной фальсификацией. И он, и российская пропаганда обвиняли ее. А если ты раздобыл эти документы и хочешь навредить ей, что ты сделаешь? Ты опубликуешь их где-нибудь в середине или в конце октября, когда уже некогда оправдываться, и это подорвет ее шансы на избрание.
А что вы думаете, Чарльз, об этой новости? Старший советник Госдепартамента Шерил Миллс, шеф аппарата Хиллари Клинтон, ездила в Нью-Йорк и проводила собеседование с кандидатом на должность в семейном фонде Клинтонов.
Я об этом еще не слышал, но если это правда, полученная из надежных источников, это просто еще одна иллюстрация того, как было поставлено все дело. Они просто раздавали теплые местечки своим приятелям. У них бюджет на поездки был 50 миллионов, и они называли себя благотворительной организацией. Это не благотворительная организация. Это частная компания Clinton Incorporated. И тот факт, что они не отделяли Госдепартамент от этой компании, меня изумляет. Не потому, что это политически аморально, а потому что глупо. Это так легко обнаружить.
Руководитель предвыборного штаба Хиллари Робби Мук заявил на днях, что компьютерная система штаба надежно защищена от взлома. Однако добавил, что считает недопустимым поведение Дональда Трампа, который призывал Россию найти и опубликовать исчезнувшую корреспонденцию Клинтон.
Думаю, больше всего тревожит в этой ситуации, во-первых, то, что некая иностранная держава агрессивно взламывает базы данных и тем самым, похоже, пытается повлиять на итоги президентской кампании. А кроме того, вы однажды наблюдали Дональда Трампа, который в своих комментариях фактически подстрекал к таким действиям, призывал к шпионажу. Думаю, каждый избиратель должен иметь это в виду. И я нахожу весьма опасными такие призывы, независимо от причин, какими они объясняются. Это говорит человек, который стремится стать главнокомандующим и президентом Соединенных Штатов.
Документы, похищенные хакерами из компьютеров Демократической партии, были опубликованы на портале WikiLeaks. Естественно, у американских журналистов появились вопросы к основателю WikiLeaks, Джулиану Ассанжу. Он дал интервью из своего убежища в эквадорском посольстве в Лондоне ведущему ток-шоу «Встреча с прессой» телекомпании NBC News Чаку Тодду.
Простейший
способ прояснить ситуацию, господин Ассанж, можете ли вы категорически заявить, что вы получили эти материалы не от иностранного правительства? Проблема заключается в предположении, что иностранное правительство использует WikiLeaks как промежуточное звено. Здесь уже речь идет не об ответственности публичных лиц. Речь идет о том, что одно правительство атакует другое, а вас используют как посредника.
Мы можем только предполагать. Я думаю, это, конечно, интересный вопрос, кто наши источники. Но мы — организация, защищающая своих информаторов, которые разбросаны по всему миру, их много и они разные, но все они полагаются на то, что мы не разглашаем их личность и их право сообщать обществу правду. Мы не можем участвовать в домыслах относительно личности наших источников. Это было бы безответственно.
Но вам не нужно заниматься домыслами, вы знаете ответ. Разве не знаете?
Мы не придаем огласке никаких материалов, по которым можно установить, кто наши источники. Это вопрос безопасности.
Не надо раскрывать источники. Вы принимаете информацию и информационные утечки от иностранных правительств.
Наше условие публикации заключается в том, что мы гарантируем, что все, что мы публикуем, правда. Вот что нас волнует.
То есть вас совсем не беспокоит, когда одно иностранное правительство пытается вмешаться в дела другого иностранного правительства?
Это неоднозначный вопрос. Если вы спрашиваете, примем ли мы информацию от американской разведки, полную достоверность которой мы сможем подтвердить, опубликуем ли мы ее и сохраним ли в тайне наши источники в американской разведке, ответ будет «да». Конечно, мы это сделаем.
В другом своем интервью Джулиан Ассанж дал понять, что опубликованные документы далеко не весь имеющийся в распоряжении WikiLeaks массив материалов. Стоит ли за взломом Россия, пока окончательно не ясно, хотя многие говорят об этом как о твердо установленном факте. Остается лишь гадать, блефует ли Ассанж, существуют ли эти материалы, и если существуют, преподнесет ли их обладатель октябрьский сюрприз Хиллари Клинтон. Так в Америке называется неожиданное событие, способное в последний момент изменить соотношение сил на выборах.
О скандалах в ходе предвыборной кампании в США рассказывал Владимир Абаринов. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 августа. У микрофона Ирина Лагунина. Накануне 25-летней годовщины событий 19-21 августа мы спросили у режиссера документального кино Виталия Манского, какие исторические события и образы могут сравниваться с августом 91 года и каковы оказались итоги и последствия этих трех дней. С Виталием Манским беседовала Елена Фанайлова.
Виталий, если глазами режиссера посмотреть на картину массового народного выступления 19-21 августа 91 года, что мы увидим? Крупные планы, средние планы или какой-то сверху снятый с высоты птичьего полета массив людей?
Мне кажется, что я вообще так хорошо помню эти дни, хотя когда мы их переживали, они не носили такого, ну, для меня, во всяком случае, какого-то такого фатального или какого-то переломного характера. То есть для меня это были просто какие-то дни большого недоразумения. Большого удивления, большого какого-то, ну, как будто вот буря иногда. Я в жизни своей переживал бурю. Я помню это состояние. Я катался на велосипеде около дома, был ребенком. И вот налетела буря, меня подняла, сбросила с велосипеда и улетела. И вот эти дни августовские, они мне почему-то эту бурю напомнили. Я, правда, уже не ездил на велосипеде. Я как раз провел эти дни в Ленинграде. Я на студии Алексея Германа заканчивал картину «Еврейское счастье». И у меня ровно 19-го была озвучка сведения. Что такое сведение? Это большое помещение, большой зал, где, короче говоря, целый день ты сидишь в одиночестве в пустой черной комнате. И, конечно, какие-то доносились, так, понятно, есть какая-то нервозность, какие-то вот внешние факторы доносятся. Герман там с Кармалитой бегали, расклеивали какие-то, значит, заявления то ли Ельцина, то ли Собчака по студии, значит. В общем, какая-то шла студийная контрреволюция. А вечером мы с композитором Харьковским, не из города Харьков, а по фамилии Харьковским, который писал музыку для этого фильма, мы отправились на революцию, собственно говоря, на баррикады. И я помню, что мы
проходили баррикады, совершенно бессмысленно как-то разбросанные по центральной части города. Непонятно, против кого были эти баррикады. Я помню только, что всю ночь мы совершенно искренне ждали танков. Вот просто где же танки? И непонятно, с какой стороны эти танки должны приходить, зачем мы там ходим. Я помню, что людей было очень много. Я помню, что все вот так бессмысленно бродили. Но это брожение, в конечном счете, оно, конечно, так сказать, повлияло на финальный результат всей этой истории. Но для нас всех это было не более чем брожение. Мы как-то бродили. Я помню, Сокуров там бродил тоже, так сказать, и какие-то другие питерские интеллектуалы. И я бродил следующий день, но пока мы все не добродили до момента, когда мы нашими брожениями победили в этой революции, в которой, хотелось все-таки как-то штурмовать какой-нибудь зимний, но просто, как-то Эрмитаж штурмовать. Ну, что Эрмитаж-то штурмовать? И, в общем, у нас не было вот этого своего зимнего. А потом нам всем сказали, что спасибо, революция свершилась, расходитесь по домам за работу, товарищи. И какое-то внутреннее опустошение, и какая-то внутренняя бессмысленность. И только потом ведь рухнул Советский Союз. Это ведь что-то было такое предшествующее. И когда я смотрел еще, что еще очень меня как бы укололо и разочаровало, вот Лозница сделал картину события. Он же сделал ее про меня. Это же я там был все эти 3 дня. И я смотрел эту картину, просто вгрызаясь в экран, я видел 1000 людей. Но меня там не было. Я там был, я помню, что я был, но меня там не было. И когда ты знаешь, что это вроде бы было, но тебя там нет, возникает ощущение, что этого не было. Потому что ты был, тебя нет. Значит, это какое-то другое событие. Значит, того события, в котором ты участвовал, не существовало. Это странная, может быть, оценка, но вот у меня она внутри сохранилась. И, конечно, еще вот Сережа на умение как-то подвести черту, и так достаточно жестко и безапелляционно, оно было еще дополнительным аргументом к тому, чтобы понять, что мы, конечно же, потеряли свой исторический шанс. Ты просила не говорить о политике, а только о эстетической стороне вопроса.
Нет, ну что же, из песни слов не выкинешь.
Да, но, конечно, если бы мы эту революцию действительно совершили, а не завершили ее бессмысленным брожением, наверняка мы жили бы в другой стране. Кстати сказать, ведь балтийские страны, правильнее сказать, они эту революцию довели до логического конца. И сейчас, когда я живу в Латвии, русскоязычной во многом Латвии, во многом связанной исторически с нами достаточно плотно, я отчасти вижу, какой бы могла бы быть Россия, если бы она вот не профукала свою революцию. И это не значит, что Россия была бы какой-то Швейцарией, потому что Латвия страна с большим количеством нерешенных проблем, и там и есть много вопросов, но совершенно очевидно, что она развивается, и ее развитие ведет ее в сторону нормального, цивилизованного, современного, демократического государства. А то, что сейчас происходит в России, и тот же Путин, который там где-то незаметно присутствовал в этой толпе, и он, кстати, в фильме «Лозница» частично там краем
проныркивает. Да, есть такой эпизод.
Вот эти вот, кто краем уха проныркивал, вот они и воспользовались нашей наивностью, нашей непрозорливостью, нашей глупостью.
Но энтузиазмом я бы добавила все-таки.
Энтузиазм. Больше бы разума, меньше энтузиазма. Потому что заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот мы как бы расшибаем себе лбы и не можем никак вырваться из этой круговерти русской парадигмы, которая нас всегда тянет назад куда-то в Средневековье, в какое-то царствование Ивана Грозного. И вот без Ивана Грозного, вообще без Грозного, в Кремле нам не выжить, получается. И все спасение только в Грозном. А мы, холопы, должны... Народ безмолвствует. Вот мы на самом деле, по крайней мере, то, что было в Петербурге, в Ленинграде тогда еще, мы с большим энтузиазмом пробезмолвствовали 3 дня. Сбросили ГКЧП, но оно было не жизнеспособно. Кроме ГКЧП мы ничего не сбросили. Все остальные пиявки остались на нашем теле.
С режиссером Виталием Манским беседовала Елена Фанайлова. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 августа ведет Ирина Лагунина. Казахи требуют вернуть им из петербургской кунсткамеры останки известного казахского правителя Кенесары Хана и национального героя Казахстана Кейки Батыра. Об этом неожиданном развороте истории на современность рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Вопрос о возвращении останков Кенесары Хана и Кейки Батыра был поднят премьер-министром Казахстана Каримом Максимовым на встрече с Дмитрием Медведевым в Сочи. Об этом писали российские средства массовой информации. В Петербургском музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, или Кунсткамере, считают в принципе возможной передачу Казахстану останков лидера национально-освободительного движения Казахстана Кейки Батыра. Что же касается останков Кенесары Хана, то сотрудники музеи утверждают, что их в Кунсткамере нет, и что история о хранении черепа Кенесары Хана в фондах музея не более чем легенда. В то же время передача любого экспоната из музейного федерального списка возможна только в соответствии с федеральным законом или указом президента России. Об этом говорит заместитель директора музея Ефим Резван.
Нам всегда немножко обидно, что наши уникальные казахские коллекции, которые содержат фантастические на самом деле вещи, становятся известными широкой публике, в первую очередь вот в связи с такими сюжетами. Тем более, что существует несколько легенд о том, что хранится у нас, чего не хранится. На протяжении многих лет казахские наши партнеры предпринимают попытки найти череп Кенесары. И вот не так давно кинематографисты казахские сняли большой фильм этому посвященным. Мы оказывали всякое содействие в Петербурге, в Москве и в Омске. И вот опять вопрос поиска черепа Кенесары поднимался, хотя всем очень хорошо известно, что в нашем музее его нет. И, скажем, заместитель министра культуры Казахстана, который приезжал сюда, мы его просто посадили, дали ему книги поступления в наш музей за 19 век, чтобы он мог на самом деле лично убедиться. Представили ему полнейшие справки. Что касается черепа Кейки Батыра, то мы никогда не скрывали. И наши казахские коллеги всегда знали, что этот череп есть. Он поступил к нам в 26-м году, в 33-м был зарегистрирован. На самом деле музеи российские, ровно так как Кунсткамера, они являются хранителями коллекции. Но ни в коем случае не распоряжаются коллекциями. Решение о судьбе того или иного экспоната принимается на самом высоком уровне, соответствующим законодательством. Иногда требуется, в общем, указ президента. Такая ситуация существует во всех серьезных музейных державах мира и связана в том числе и с нашей очень непростой историей, когда политическая и экономическая конъюнктура меняется. Помнить все, как распродавались эрмитажные сокровища в свое время, как в 70-е годы какие-то вещи, там хаммеры уходили. Тем не менее, существует такое законодательство. Достаточно непростая процедура. Формально к нам, в нашей казахской стороны, ни одна официальная организация пока не обращалась. Этот запрос должен пройти очень многие инстанции, прежде чем такое решение будет принято.
А вообще, какое место череп Кейки Батыра занимает в казахской коллекции Кунсткамеры?
Череп никогда не выставлялся ни на одной выставке и никогда не присутствовал на постоянных экспозициях музея. Кроме того, согласно действующим инструкциям музейным, мы никогда не разрешаем ни фотографировать, ни снимать останки исторических личностей по этическим соображениям. Какие-то вещи утекали в самом начале 90-х годов, когда было безвластие, но, в принципе, вот сейчас у нас очень строгая политика в этом плане. Вот у меня только что вышла громадная книга, посвященная Казахстану, и я сам много раз там бывал в экспедициях. У меня огромное количество друзей, в том числе казахских журналистов и телевизионщиков. И, к их большому сожалению, я ничего не мог сделать, мы ни разу не разрешили снимать череп Батыра, ровно так же, как мы сейчас будем отказывать в этом российским телевизионным компаниям, которые к нам в этой связи обращаются.
С каким историческим сюжетом связано имя Кейки Батыра?
В 1916 году в Центральной Азии произошло антирусское восстание. Оно было связано с тем, что вышел императорский указ о призыве на службу в армии, но не напрямую службу, а окопы рыть такого плана из Средней Азии. Плюс возникла достаточно непростая ситуация с российскими переселенцами туда, времен Столыпина. В рамках этого восстания погибло множество людей, к огромному сожалению, с обеих сторон, в том числе русских переселенцев. Подавляли его регулярные войска во главе с Куропаткиным, который одновременно был у нас военным министром России. В целом, это восстание 1916 года потихонечку переросло в басмаческое движение, и фактически замирение произошло только в начале 1930-х годов. Вся вот эта турбулентность вывела на поверхность целый ряд лидеров. Часть этих лидеров в результате стала на сторону большевиков, часть оказались их оппонентами, а часть были и там, и там. Были деятели, похожие на батьку Махно, которые ни вашим, ни нашим. Вот приблизительно таким был и Кейки Баттер. Кенесары значительно более серьезная фигура. Его голова, убили его не русские солдаты, его принесли русским как доказательство, что он был убит. Дальше якобы голова оказалась в Омске, якобы ее потом отправили в Петербург, но все это слова. Кенесары на самом деле погиб в 1847 году, он чингизит, последний хан всех трех казахских жузов, как бы последний правитель Казахстана общий. Жузы – это исторически сложившееся объединение казахов.
В прессе прошли сообщения о том, что кунсткамера готова отдать казахам череп их национального героя. А как же тогда быть с процедурой передачи музейного экспоната?
Во-первых, есть высочайшая инстанция Министерства культуры и Федеральное агентство научных организаций, которые должны согласовать свою позицию. Но, в принципе, у нас, насколько я знаю, нужен либо федеральный закон, либо указ президента Российской Федерации об исключении из музейного фонда такого рода предметов. То есть на самом высоком уровне решается вопрос. Это сложный вопрос, правильно сложный, иначе от культурного наследия, которое хранится у нас хранится культурное наследие, принадлежащее едва ли не всем странам мира здесь, в Петербурге, да, и в один момент может не остаться ничего. Но если будет принято такое решение, музей, конечно же, его выполнит. Я работаю в музее и связан с культурным наследием всю свою жизнь, и я считаю, что чем строже будут нормы, связанные вот с выводом музейных предметов из оборота, тем будет лучше. При этом я не исключаю, что в каких-то конкретных случаях могут возникать коллизии. Но существующая норма, она мне представляется адекватной.
Ефим Анатольевич, а насколько, с вашей точки зрения, ценен для науки череп Кейки Батыра?
Ну, вы знаете, у нас громадная краниологическая коллекция. Одна из крупнейших в мире, крупнейшая в Европе. В ней как раз и находится череп Кейки Батыра. Как вам сказать, если исключить историческую составляющую, это, условно говоря, череп казаха, умершего 1-3 20 века. Я хотел бы сказать, что любой череп обладает колоссальной информацией. Исследование генома человека осуществляется в значительной степени благодаря тому, что материалы для такого рода исследований берутся там либо в височной области черепа, либо в зубах. Для науки любой экспонат бесценен, но он не является чем-то необычайно уникальным.
Заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян тоже считает, что передача музейных экспонатов должна быть сопряжена с очень строгой процедурой. С другой стороны, его смущает само понятие человеческого черепа как музейного экспоната.
Человеческий череп – это прежде всего останки человека, которые, ну, по большому счету, должны быть погребенными. Но бывает такая ситуация, когда вот эти человеческие останки в силу тех или иных причин становятся объектом изучения и попадают в особые условия хранения. Но вот коллекция Кунсткамер – это такая эталонная коллекция человеческих останков, по которым изучение проводится. Они изучают расовое строение, они изучают вообще эволюцию человека, они изучают древние болезни. Но, в принципе, сейчас вот такая практика принята, что после такого изучения останки погребаются, но часть оставляют почему-то у себя на хранение. Создают, как вот в НИИРе создается коллекция эталонных растений, которые не трогаются. У археологов отношения однозначные. Изучил — до предмета изучения обеспечить сохранность. после изучения желательно похоронить. Вообще даже само понятие человеческий череп, часть коллекции, это даже с точки зрения археологов, которые довольно циничны в этом отношении, он звучит как-то несколько кощунственно.
А как вы относитесь к идее передачи такого экспоната в Казахстан? Да и вообще к передаче любых музейных экспонатов в другие места?
В принципе, если эта коллекция давно сформировавшаяся, известная, формировалась легальным на тот момент образом, то они все, они уже часть музейного фонда страны. И возвращать, понимаете, если вот так вот начать, тогда, ну, это будет подобно такому гигантскому потрясению вообще в мире культуры. Это тогда ни в одном музее ничего не останется. Поэтому от этой практики все, в принципе, как бы отказались. Создали вот эти вот музейные фонды, где каждый экспонат, хранящийся в любом музее, имеет свой точный адрес. И все. И на этом успокоились. Дело в том, что в музеях ведь существует практика предоставления на временное хранение, на какие-то выставки. Вот сколько из Эрмитажа, например, ушло экспонатов в 30-е годы? Огромное количество. Мы же не требуем сейчас их вернуть назад. Но взята другая практика. Между музеями существует договоренность, и эти экспонаты, какие бы это шедевры ни были, они приезжают в места, где они когда-то хранились. Потом уезжают на место постоянного хранения. А перекройка музейных фондов, ну, кончится тем, что в процессе этой перекройки больше половины утратил экспонатов вообще. Начнется такая неразбериха, что невероятно. Тут установлен мораторий такой. Причем он даже не просто такой негласный мораторий. Это все, это уже законы в любом государстве оформлены, и никуда уже от этого не денешься. Это закон о музейной деятельности. Бывают более сложные ситуации, когда экспонаты легальным образом отправились куда-то на выставку, а тут что-то происходит. Ну вот как сейчас произошло с крымскими коллекциями. Вот вопрос, куда их возвращать? Именно в музей или государству, которое их отправляло? Вопрос юридически неоднозначный, ответа на него пока как бы не найдено, поэтому они хранятся там, где оказались в этот момент. С моей точки зрения, возвращать нужно в музей, а уже принадлежность этой территории – это вопрос чисто политический.
Олег Ионисян считает, что в вопросе о том, как быть с черепом Кейки Батыра, нужно быть очень осторожными, учитывая и этический момент, и международную практику отношений между музеями. По мнению Олега Ионисяна, если череп попал в коллекцию кунсткамеры законным путем, то вопрос о его передаче не может решить даже Министерство культуры. Это должно быть совершенно особое решение, принятое на высшем уровне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 17 августа. 14 августа люди в камуфляже ворвались в новосибирский ночной клуб «Отпуск», где проходил рок-фестиваль «Пустота», и остановили концерт. Перекрыв выходы из клуба, силовики начали проверку документов и досмотр личных вещей. Тех, кто возмущался происходящим, задерживали. По словам очевидцев, проверка документов продолжалась более часа, после чего люди в камуфляже покинули клуб. Мой коллега Андрей Филимонов поговорил с бывшей в тот момент в клубе Маяной Насыбуловой.
Было как? Мы танцевали, они неожиданно появились, их было, ну, как-то так сразу очень много, музыку выключили, и всех согнали на танцпол. И мы ничего не понимали, сначала думали, что это какой-то перформанс. Ну, так, знаете, музыканты некоторые любят шутить на выступлениях. А потом началась какая-то жесть, ну, в смысле, нас что-то сгоняли, как стадо, в центр зала, не пускали в туалеты, ничего не объясняли. Потом какой-то парень начал снимать это все на камеру. Его очень грубо увели. Некоторых, кто им хамил, увели. Но увели всего суммарно там человек 5, по-моему. Самое неприятное во всем этом было, что нас держали на танцполе и все время притесняли, чтобы мы плотнее друг к другу стояли. Из-за этого было очень мало воздуха. То есть никаких объективных причин для этого не было. То есть мы стоим и так посреди танцпола, они стоят по периметру. И они говорят, 2 шага назад, спустя какое-то время 5 шагов назад. И мы уже стоим как бараны друг к другу, и нам невозможно просто не продохнуть. В итоге всех стали проверять. Ну, просто смотреть документы, фотографировать и записывать всех. Сказали, что проверка документов.
О том, как происходила проверка документов в клубе «Отпуск», рассказала Маяна Насыбулова. Никита Масько, один из участников фестиваля «Пустота», лидер группы «Косметика», чье выступление было сорвано внезапной проверкой документов, рассказал, что за полчаса до визита представителей силового ведомства у входа в клуб появились люди в штатском, которые, по всей видимости, координировали ход операции.
Потом началась долгая процедура опрашивания, досмотра личных вещей очень подробно.
То есть причины вы не знаете?
Почему такие рейды проводятся? Вообще они стали проводиться регулярно. Прошлая неделя это были рейды по бару «О'Нилс», клуб «Синини» и бар «Харрис». То есть это примерно те места, где тусуется молодая публика, где-то 20-27+. И там то же самое происходило. Единственное, что там задерживали людей побольше, обыскивали. По-моему, в нескольких случаях было по гурбе.
В управлении внутренних дел Новосибирска от комментариев о цели и исполнителях этой операции отказываются говорить. Организаторы фестиваля не получили никаких объяснений, кто и зачем это сделал. В социальных сетях ползут слухи, что пошло наступление на клубы и дискотеки. Напомню, с Масько и Насыбуловой говорил мой коллега Андрей Филимонов. Радио «Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 17 августа. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.